Так же, как нож человека может разделить кость и мозг, меч Божий может разделить сплетенные воедино душу и дух. Вначале это разделение является только знанием, позже оно должно стать переживанием. На самом деле верующие могут узнать, как разделяются дух и душа только с помощью переживаний. Верующий должен на практике позволять Господу разделять его душу и дух. Ему необходимо не только желание и стремление, ему нужно не только посвящать себя молиться и позволять Святому Духу и Кресту работать над ним. Ему также следует обретать такое переживание и обладать им. Дух верующего должен в действительности освободиться от объятий души. Душа и дух верующего должны быть разделены, поскольку духа и душа Господа Иисуса, которые совершенно не смешивались. Дух интуиции необходимо полностью освободить, чтобы он стал единственным жилищем и кабинетом Святого Духа, а душе, то есть разуму, чувствам и воле, нельзя оказывать даже малейшее влияние на дух. Дух необходимо освободить от всех пут души. Работа креста над душой и жизнью должна быть совершенно подлинной, и ограничения, накладываемые им на душу жизнь, должны быть исключительно определенными. Душа должна нести потери на опыте. Способности души должны находиться в положении подчиненности духу. Переживания разделения души и духа должны доходить у верующих до такой точки, что дух перестает быть окруженным душой. Только в таком случае верующий станет духовным. Духовный верующий отличается от всех остальных людей тем, что все его существо подвластно духу. Правление духа – это не только правление Святого Духа над душой и телом. Сам дух верующего поднимается и становится главой всего его существа благодаря работе Святого Духа через крест. Уже не душа и тело правят духом, но дух укрепляется настолько, чтобы полностью контролировать и душу, и тело. Разделение души и духа – это работа над отрицательной стороной, незаменимая для верующего, который хочет вступить на путь духовной жизни. Это духовная подготовка. Без нее на верующего всегда будет влиять его душа, и в его жизни часто душа и дух будут смешаны. Иногда его жизнь духовна, а иногда им правит разум и чувства, или даже он живет природной жизнью. Выражение жизни нечистое. Смешение души и духа – таков принцип жизни верующего, у которого нет чистой духовной жизни. Из-за него он остается в положении душевного человека, и его собственная жизнь от этого страдает, и Святой Дух не может использовать его для важной работы. Если у верующего происходит настоящее разделение души и духа, и он поступает по духу, а не по душе, то всякий раз, когда его душа реагирует на что-то, он сразу же это чувствует, как если бы он осквернялся, и он старается вырваться из-под силы и влияния души. Природная жизнь поистине осквернена, и она способна осквернять дух. После разделения духа и души интуиция духа очень чувствительна. Как только душа начинает действовать, интуиция тут же испытывает боль и противится. Даже когда другие люди действуют в своей душе, ей становится неприятно. И даже если затрагивается предмет душевной любви или привязанности других людей, она раздражается, не в силах этого терпеть. Только когда разделение души и духа верующего станет совершенно реальным, у него появятся подлинно чистые чувства и намерения. Лишь тогда он действительно поймет, что значит быть чистым. Лишь тогда он узнает, что оскверняют не только греховные поступки, но и все природные вещи. Их следует также отвергать. В интуиции своего духа он поймет, что любое прикосновение к тому, что связано с душой, будь то с его собственной или с душой других, оскверняет, и от него надо очищаться незамедлительно. Знание о том, что мы соединены с Господом, как один дух. Апостол Павел сказал, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 1 Коринфянам 6:17. Один дух, а не одна душа. Воскресший Господь есть дух животворящий. Поэтому его союз с верующим является союзом с их духом. Душа – это всего лишь личность человека. Она природна. Она должна использоваться только как сосуд для выражения результатов союза между Господом и духом верующего. В душе верующего нет ничего, что соответствовало бы Господней жизни. Только дух может быть в таком союзе. И поскольку этот союз является союзом духа, В нем нет места для души. Если душа и дух по-прежнему смешаны, союз станет загрязненным. Если в нашей жизни есть признаки того, что мы поступаем по нашим мыслям, придерживаемся в чем-либо своих мнений или что наши чувства возбуждаются по какому-либо поводу, этого достаточно, чтобы ослабить этот союз в наших переживаниях. Должный союз возможен только между вещами сходной природы. Примеси не годятся. Так же, как Дух Господень чист и лишен всяких примесей, наш Дух тоже должен быть чистым, чтобы образовался настоящий и подлинный союз. Если верующий не желает отбросить собственные замечательные мысли, не желает отделаться от своих предпочтений и не желает отложить свои идеи и подчиниться Божьей воле, этот союз не может быть выражен практически. Это союз Духа, и недопустимо, чтобы к нему примешивалось что-либо от души. Откуда появился этот союз? Он появился из нашей смерти и воскресения с Господом. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:5. В этом стихе объясняется, что наше соединение с Господом – это соединение с Его смертью и воскресением. Что значит соединиться с Господом в смерти и воскресении? Это значит быть с Ним совершенно едиными. Мы принимаем Его смерть как свою смерть и соединение с Ним в смерти как начало нашего соединения с Ним. Умерев с Ним, мы также принимаем Его воскресение как свое воскресение. Если мы верой примем этот путь, мы в переживаниях будем стоять вместе с Ним в положении воскресения. Господь Иисус воскрес по Духу Святости. Римлянам 1:4. И ожил в Духе. 1 Петра 3:18. Поэтому, соединяясь с Ним в воскресенье, мы соединяемся с Ним в Его Духе воскресения. Это совершенно очевидно. Мы умираем для всего, что принадлежит нам самим, и живем для Его Духа. Вот о чем здесь идет речь. Все это осуществляется благодаря упражнению нашей веры. Смотрите, часть 3, глава 1, путь избавления от греха. Когда мы соединяемся с Его смертью, теряя все греховное и природное, и соединяемся с Господом в жизни воскресения, тогда наш дух соединяется с Господом и становится с Ним одним духом. В Римлянам 7:4 и 6 сказано: «Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Мы соединены со Христом смертью Христа, и мы также соединены с Его жизнью воскресения. Результатом такого союза является то, что мы служим новым духом, без всяких примесей. Как замечательно! Крест – это основание всего. Цель и результат работы креста заключается в том, чтобы дух верующего был соединен с воскресшим Господом, как один дух. Крест должен глубоко поработать над отрицательными вещами, которые необходимо уничтожить, чтобы верующий потерял все природное и все греховное. Только тогда он может соединиться, как один дух, с положительной, воскрешенной жизнью Господа. Благодаря духу верующего, все, чем тот обладает, должно пройти через смерть, чтобы в смерти было потеряно все природное и временное. Это позволит духу в свежести воскресения соединиться с Господом и стать одним духом в чистоте, без всяких примесей. Дух верующего соединяется с Духом Господним, и два духа сливаются в один. Результат такого союза – это способность служить Господу в новизне духа. К такой жизни и хождению не примешивается ничего от природного «я» или природной активности. Отныне душа и дух используются только для выражения Господних жизни и работы. Так жизнь Духа во всем проявит свою собственную природу, и частым явлением будут переживания проистечения Духа Господня. Это жизнь воскресения, это жизнь вознесения. Верующий соединен с Господом, который сидит по правую руку Бога. Дух Господа на престоле течет в дух верующего, который в мире, но не от мира, и жизнь на престоле проявляется жизнью на земле. Голова и тело имеют одну и ту же текущую жизнь. Соединившись с воскресшим Господом, верующий должен ежедневно почитать и сдаваться. Только Господь сможет излить свою животворящую силу через дух верующего. Как в шланге, присоединенном к источнику, течет живая вода, так и в духе верующего, соединенном с Духом Господним, бьет жизнь. Это происходит потому, что Господь не просто Дух, но Он Дух животворящий. Ничто не может помешать такому верующему. Его Дух полон жизни, и эту жизнь ничто не ограничит, потому что Его Дух крепко соединен с животворящим Духом. В нашем духе нам нужна жизнь, чтобы каждый день одерживать победу. Благодаря такому союзу мы можем обрести полную победу Господа Иисуса. Благодаря такому союзу мы можем знать всю Его волю и помышления. Такой союз побуждает верующего обретать Господнюю жизнь и природу и созидает в нем Господнее новое творение. Благодаря смерти и воскресению Дух верующего будет вознесен, как вознесся Господь. Он будет в небесных просторах, в своих переживаниях, сокрушая все мирское под свои ноги. Когда дух верующего соединяется с Господом, ему уже ничто не препятствует и не мешает. Он парит в небесах над облаками, всегда свободный и всегда свежий. У него ясный небесный взгляд на все. Это так не похоже на временные, изменчивые чувства. Это небесная жизнь, проявленная жизнью на земле. Внутри такой жизни всегда есть небесная природа, и она духовна. Знание о том, что в нас обитает Святой Дух. Святой Дух находится внутри верующего, но верующий либо об этом не знает, либо ему не подчиняется. Поэтому нужно, чтобы он знал Святого Духа, который обитает в нем, и полностью подчинялся ему. Верующий должен знать, что Святой Дух Божий, будучи личностью, обитает в нем, чтобы учить его, направлять его и давать ему истину, действительность Христа. Эта работа Святого Духа может осуществляться лишь после того, как верующий осознает, как невежественна и темна его душа, и решит, что хотя он и глуп, он все же готов учиться. Верующий должен позволить Святому Духу захватить все и раскрыть истину. Если верующий знает, что Святой Дух Божий живет в глубочайшей части его существа, его духе, и он ждет его учения, то Святой Дух может выполнять свою работу. Если мы не преследуем свои цели и готовы учиться, Святой Дух может научить нас истине настолько, насколько ее может переварить наш разум. Иначе это опасно. Когда мы знаем, что у нас есть Дух Божий, Святое Святых, который глубже разума, чувств и воли, и который способен общаться со Святым Духом, и когда мы ожидаем Божьего Святого Духа, тогда мы действительно узнаем, что Он обитает в нас. Когда мы исповедуем Его и уважаем Его, Он проявляет свою силу и работу из сокровенного места внутри нас и позволяет жизни нашей души и сознания иметь Его жизнь. Коринфские верующие были плотскими. Убеждая их оставить плотское состояние, Павел неоднократно увещевал их, что они храм Святого Духа и что Дух Божий живет в них. Знание о том, что Дух Святой живет в них, помогает нам выбраться из плотского состояния. Верующий должен знать верой, знать всецело, знать точно и знать постоянно, что Святой Дух действительно живет в нем. Ему нужно знать не только доктрины в Библии о Святом Духе, но и самого Святого Духа. Имея такое знание, верующий должен безоговорочно передать себя Святому Духу для обновления и с готовностью вручить ему различные части своей души и тела, позволяя ему направлять и исправлять его. Апостол спрашивал коринфских верующих: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас?» 1 Коринфянам 3:16. Он поражен тем, что они не осознают такой бесспорной вещи. Он рассматривал обитание в нас Духа как первый результат спасения, а они об этом ничего не знают. Неважно, каков уровень верующих, пусть он даже так низок, как уровень коринфян, и, к сожалению, уровень многих верующих ничуть не выше этого, они должны ясно представлять себе этот факт. Не зная этого, верующий будет плотским и не сможет стать духовным. Если вы никогда не переживали Его внутреннего обитания, то знаете ли вы в вере, что Он обитает в вас? Когда мы рассуждаем о том, что Святой Дух – это Бог, что Он в триедином Боге, что Он есть жизнь Отца и Сына, рассуждаем о Его достоинстве и о Его обитании внутри нас, мы, безусловно, будем бояться, будем почитать и славить Его. Господь Иисус принял подобие греховной плоти, а Святой Дух обитает внутри подобия греховной плоти. Что за благодать? Укрепление Святого Духа. Со стороны Святого Духа требуется укрепление, чтобы Дух человека мог править его душой и телом и быть каналом, через который Святой Дух может течь жизнью, достигая многих. Ефесянам 3:16 говорится, чтобы Он дал вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Это слова молитвы апостола о святых. Вряд ли бы он стал так молиться, будь это не так важно. Он просил Бога укрепить внутреннего человека верующих через Святого Духа. Внутренний человек – это новый человек верующих, который появился у них только после уверования в Господа. Следовательно, речь идет о духе верующего, о возрожденном духе. Молитва апостола направлена на то, чтобы дух верующих укрепился Духом Святым и стал сильным. Из этого стиха видно, что у одних верующих дух слабый, а у других сильный. Дух верующего может быть сильным, если Святой Дух дал ему определенную силу. Верующие в Ефесе уже давно получили печать Святого Духа. Следовательно, когда апостол молился за них, он имел в виду некий дар, помимо обитавшего в них Святого Духа. Смысл его молитвы заключается в том, что они должны получить не только Святого Духа для обитания в их духе, но и определенную силу, которая и зальется от Святого Духа в их дух и сделает их внутреннего человека сильным. В духе верующего обитает Святой Дух, но его дух все равно может оставаться слабым. Верующий должен осознавать слабость своего духа. Тогда он начнет молиться о том, чтобы Святой Дух наполнил его дух силой. Наполнится силой в духе — такова нужда верующего. Бывает, тело верующего находится в чудесной форме, а он чувствует некоторую лень. В таком случае работа для Господа кажется невыносимой, и его сердце наотрез от нее отказывается. Из этого видно, что его дух слаб и не способен контролировать чувства. Иногда верующий чувствует невероятное возбуждение, но его тело ленится. Трудиться для Господа в таком состоянии тоже невозможно. Нечто подобное испытывали ученики в Гефсиманском саду. В чем было дело? Дело было в том, что дух бодр, а плоть же немощна. Матфея 26:41. Быть бодрым и готовым в духе недостаточно. Дух должен быть еще и сильным. Когда дух силен, он может преодолеть немощь плоти. Иногда, работая над человеком и проповедуя ему, верующий не может ничего с ним поделать, у него ничего не получается. Причина кроется в недостатке силы в духе верующего. В противном случае, если бы верующему не удалось спасти его, это произошло бы не из-за недостатка силы, а из-за нежелания этого человека спастись. То же самое относится и к нашему окружению. Когда ситуация запутана, верующему порою кажется, что и он захвачен ею. Но если его дух силен, он способен справиться с самой запутанной ситуацией спокойно и с достоинством. Величайшее испытание силы Духа – это молитва. Люди с сильным Духом способны молиться долго, и они не остановятся, пока не получат ответ на свою молитву. Людям со слабым Духом сложно молиться несколько лет или десятилетий, они утомятся и разочаруются. Та же картина и в любом другом деле. Только те, чей Дух силен, могут двигаться вперед без остановок, не обращая внимания на окружение или ощущения. Остальные считают, что это выше их сил. Особенно необходима сила Духа, когда дело касается борьбы с сатаной. Лишь те, у кого есть сила в Духе, сумеют употребить ее, чтобы отражать атаки врага и переходить в наступление. Если силы нет, то вся борьба превращается в мелодраму. Она исходит либо от воображения в разуме, либо от возбуждения в чувствах, а то и от природной силы в плоти. Таким образом, чтобы получить силу Святого Духа, верующий должен со своей стороны проделать определенную работу. Ему необходимо вручить себя Господу. Ему надо отделаться от всех сомнительных вещей и дел в своей жизни. Он должен быть готов полностью подчиниться воле Божьей и должен поверить, что Бог изольет силу Святого Духа в его дух. И ему следует об этом молиться. Если со стороны верующего нет препятствий, Бог сразу же совершит то, на что тот надеется. Верующему не нужно ждать, пока Святой Дух придет и наполнит его, поскольку Святой Дух уже давным-давно пришел. Верующий должен только ждать, когда крест поработает внутри него достаточно глубоко, чтобы требования для наполнения Духом Святым были выполнены. Если верующий верен и послушен, и полон веры, то вскоре сила Духа Святого в его дух и зальется, сделав его сильным и дав ему силы для жизни и работы. Некоторым верующим достаточно будет один раз отдаться Господу, и они сразу же и безотлагательно получат это наполнение, так как они выполнят все требования для исполнения Духом Святым. Излияние силы Святого Духа верующих, его можно также назвать наполнением верующих Святым Духом, происходит в духе, во внутреннем человеке. Святой Дух не наполняет чувства или тело человека, Он наполняет его дух. Внутренний человек, а не внешний, поднимается и становится сильным благодаря энергии от Святого Духа. Это чрезвычайно важно, поскольку когда мы будем искать наполнение Святым Духом, это удержит нас от стремления к физическим ощущениям, таким как дрожь, спазмы, сбивание с ног, и вернет к применению веры Галатам 3:14. Тем не менее, верующий не должен считать веру предлогом для пренебрежения внутренним укреплением Святого Духа. Все требования должны быть выполнены, и позиция должна быть твердой. Только тогда Бог исполнит обещанное. Прочитав, что апостол говорит в последующих стихах о том, как нам постигать, узнавать и наполняться, мы поймем, что благодаря укреплению в Духе сознание нашего Духа начинает проявляться очень отчетливо. У Духа, как и у тела, есть свои функции сознания. До того, как сила Святого Духа обильно изольется в дух верующего, ему очень сложно почувствовать интуицию в своем духе. Но как только у него появилось новое переживание, укрепление в духе, его интуиция начинает проявляться совершенно отчетливо. Как следствие этого, многие верующие смогут легко распознавать интуицию своего духа, потому что их внутренний человек стал сильным. Когда это произойдет, им будет проще чувствовать малейшие движения Духа. Дух, наполненный силой Святого Духа, может управлять душой и телом и сделать их совершенно покорными. Будь то мысли, желания, ощущения или намерения, все должно находиться под контролем Духа. Это не позволит душе действовать независимо, она, напротив, станет слугой Духа. Это также даст Святому Духу возможность течь через Дух верующего, жизнью Божией и орошать и оживлять засохших и умерших. Это не то же самое, что крещение Святым Духом. Главное в укреплении – это жизнь и хождение, хотя оно влияет и на работу. В то время как крещение Святым Духом в основном предназначено для работы. Поступать по Духу. Мы уже рассмотрели, каким образом душевный верующий становится духовным. Но это не значит, что таковой человек не может больше поступать по плоти. Напротив, перед ним всегда стоит опасность скатиться обратно до плотского состояния. Сатана не дремлет. При первой же возможности он постарается низвести верующего с его высокого положения и вернуть его к низкой жизни. По этой причине верующему крайне важно быть бдительным и поступать по духу. Тогда он всегда будет духовным. В Римлянам 8 главе ясно говорится о важности хождения по духу. В стихе 4 и 6 сказано: «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовные – жизнь и мир». Хождение по духу противопоставляется хождению по плоти. Если верующий не поступает по духу, он поступает по плоти. Иногда он поступает по духу, а иногда по плоти. Но ему следует поступать только по духу. Верующий должен научиться поступать только по духу, только согласно интуиции духа, ни минуты не поступая согласно душе или телу. Человек, поступающий по духу, в конечном итоге станет духовномыслящим. Если он духовно мыслящий, то все его существо станет жизнью и миром. Таким образом, результат хождения по духу – это жизнь и мир. Ходить по духу значит поступать согласно интуиции. Смотрите, часть 5, глава 1. Жить по духу значит жить, работать и действовать в духе. Также под этим подразумеваются использование силы духа и руководство духа. В таком случае будет постоянно поддерживаться жизнь и мир. Не поступая по духу, верующий не может поддерживать свою духовность. Поэтому, чтобы знать, как ему поступать, он должен знать различные функции духа и его законы. Хождение по духу – это повседневная задача верующих, которой нельзя пренебрегать. Нам надо знать, что, живя на земле, мы должны жить не по своим наилучшим чувствам, делая все, что нам кажется необходимым. Также нам нельзя жить по наилучшим мыслям в своем разуме, будь то внезапным или постоянным, делая все, что мы задумали. Нам следует действовать и вести себя по водительству интуиции Духа. Тихое сознание Духа – это то место, где выражает свою мысль Дух Святой. Дух Святой не воздействует непосредственно на наш разум, заставляя нас внезапно подумать о чем-то. Работа Святого Духа всегда совершается в нашем духе. Поэтому, если мы желаем понимать помышления Святого Духа, нам следует поступать по интуиции в нашем духе. Иногда в нашем духе возникает некое осознание, но мы не можем разобрать, что оно значит, чего оно требует или что оно выражает. В таком случае нам надо уделить какое-то время молитве, чтобы наш разум мог понять, что имеет в виду интуиция. Осознав это, мы должны поступать соответственно. В разуме может возникнуть внезапное понимание того, что говорит интуиция. Тем не менее, если интуиция не говорит, мы не можем следовать за внезапными мыслями нашего разума. Учение интуиции – это мысль Духа Святого. Это единственное, чему мы должны следовать. Подобное хождение по духу требует зависимости и веры. Мы уже говорили, что наилучшее поведение плоти независимо от Бога. Независимость – это природа души. Если верующий хочет поступать по собственным мыслям, ощущениям и желаниям, ему не требуется проводить время в ожидании Бога, молитве Богу и зависимости от Бога и Его водительства, чтобы исполнять желания плоти и помыслов. Зависимость не нужна. Только если верующий желает искать Божью волю, осознавая, что он бесполезен, безнадежен и неисправимо слаб, его сердце жаждет зависимости от Бога. Если он хочет, чтобы Бог направлял его в духе, он должен ждать Бога в духе и не руководствоваться легкомысленно собственными мыслями и ощущениями. Верующий должен помнить, что все, что он делает или может сделать, не завися от Бога, не ожидая его, не полагаясь на него и не ища его, это хождение по плоти. Только когда он, трепеща, полагается на Бога, ожидая его руководства в духе, он поступает по духу. Для хождения также необходима вера. Вера противоположна видению и ощущению. Душа всегда требует, ищет и жаждет чего-нибудь, что она может увидеть или ощутить в качестве гарантии для своих действий и поступков. Если верующий поступает по духу, он не поступает по душе. Другими словами, он ходит верой, а не видимостью. Поэтому человек, поступающий по духу, с одной стороны, не станет унывать, если не найдет помощи от людей, а с другой стороны, он не поколеблется, если встретит и их сопротивление. Благодаря вере он способен верить в Бога в темноте и не опираться на собственные ресурсы. На невидимую Божью силу он полагается больше, чем на свою видимую. Ухождение по духу есть две части. Одна касается начала работы, а другая – исполнение этой работы с силой. Часто верующему в интуиции Духа недостает откровения о совершении какого-либо дела, а он просит у Бога духовной силы для его осуществления. Это невозможно, поскольку рожденный от плоти есть плоть. Иногда то, что делают верующие, основано на знании Божьей воли через откровение в Духе. Но он использует собственную силу для осуществления этой работы. Смотри, часть 2, глава 4. Это тоже невозможно, потому что начатое в духе нельзя усовершенствовать с помощью плоти. Чтобы следовать за Господом, человек должен быть сокрушен им до такой степени, что в нем не останется совершенно никакой самоуверенности. Он должен осознать, что у него не может появиться ни одной стоящей мысли, и что у него нет сил завершить работу, начатую Духом Святым. Ему следует оставить все свои мысли, сообразительность, знания, способности, дары. Он должен полностью полагаться на Господа. Мир поклоняется всем этим вещам и суеверно полагается на них, но мы ежеминутно должны исповедать, что мы неполноценные, ничего не стоящие, неспособные и бесполезные. Мы не смеем ничего делать до Божьего повеления. Даже делая то, что повелел Бог, мы не смеем хоть сколько-нибудь полагаться на себя. Если мы хотим поступать по Духу, мы должны следовать тихому осознанию в интуиции Духа, чтобы начать работу. И мы должны зависеть от силы Духа, чтобы осуществить эту работу, раскрытую интуицией. Если мы не поступаем по своим мыслям, идеям, ощущениям и склонностям, но только по интуиции, у нас будет хорошее начало. Если мы не полагаемся на свои таланты, силу и способности, но только на силу Духа, мы будем совершенствоваться и дальше. Надо помнить, что как только мы прекращаем поступать по Духу, мы тут же начинаем поступать по плоти и мыслим о том, что от плоти, позволяя смерти действовать в нашем духе. Только когда мы не поступаем по плоти, мы можем поступать по Духу. Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по Духу о духовном. Помышления плотские – суть, смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Римлянам 8 глава. Наша цель – стать духовными людьми, духовным человеком, но не духом. Существующее здесь различие убережет нашу духовную жизнь от неуравновешенности. Мы люди, и мы навсегда останемся людьми, но высочайшее достижение, возможное для человека, это стать духовным человеком. Ангелы – духи, но они не люди. У них нет ни тела, ни души, а у человека есть и тело, и душа. Нам предстоит стать духовными людьми, но не духами. Следовательно, у нас останутся тело и душа. Духовный человек – это не тот, у кого есть только дух и душа, а души и тела больше нет. В таком случае он был бы духом, а не человеком. Духовный человек – это тот, кто подчинен своему духу. Дух – это высочайшая часть всей личности. На эти положения стоит обратить самое пристальное внимание, иначе мы не избежим недопонимания. Если человек духовный, это не значит, что функции и способности его души и тела упразднены. У духовного человека по-прежнему есть и душа, и тело. У духовного человека по-прежнему есть разум, чувства и воля его души. Хотя все это, различные части его души, они определяют существование человека. Поэтому, хотя духовный человек не живет ими, он не уничтожает их. Напротив, они умерли, обновились и воскресли. Следовательно, сейчас они полностью соединены с Духом и являются орудием для выражения Духа. У духовного человека есть разум, чувства, воля, но они совершенно подчинены водительству интуиции его Духа. У духовного человека есть чувства, но они уже не действуют независимо, как раньше. Они полностью подчиняются Духу. Теперь у чувств нет своих предпочтений, своей любви, своих ощущений, которые когда-то мешали Духу и противостояли каждому движению Духа. Теперь им нравится только то, что нравится Духу. Они любят только то, что избирает Дух. Они ощущают только то, что позволяет Дух. Дух – это их жизнь, и они сразу же откликаются на его движение. У духовного человека есть и разум, но он уже не такой распущенный, как раньше. Он сотрудничает с Духом. Разум не противостоит откровению Духа, но размышляет и рассуждает. Он не тревожит тишину в духе своими беспокойными мыслями. Он не хвалится своей мудростью и не восстает против откровения Духа. Он во всем согласен с Духом и взаимодействует с Ним, двигаясь вперед по духовному пути. Если у Духа появляется откровение, он обдумывает его значение. Если Дух угнетен борьбой, он поддерживает его в борьбе. Если Дух хочет учить какой-либо истине, он помогает Духу думать и понимать. У Духа есть сила остановить мысли разума и сила заставить его думать. У духовного человека есть и воля, но она уже не такая эгоцентричная, как раньше. В ней нет независимости от Бога, напротив, она повинуется чему-то или отвергает что-то в соответствии с «да» или «нет» Духа. У нее больше нет своей воли, и она не восстает против Божьей воли. Она уже не жесткая, не способная смягчиться. Она совершенно сокрушена. Она больше не противится Богу, не работает против Бога. Она уже не дикая, ее несложно обуздать. Как только она получает откровение Духа и понимает Божью волю, она от имени Духа решает следовать им, как если бы она была слугой Духа, стоящим у его двери и ожидающим его приказаний. Тело духовного человека тоже подвластно Духу. Оно уже не влечет душу своими похотями совершать грехи. Теперь оно очищено драгоценной кровью, с его похотями покончено с помощью креста, и оно всецело является слугой души, которая слушает приказы Духа. Душа быстро реагирует на приказы высшей власти и управляет телом с помощью обновленной воли. Тело уже не подавляет слабый дух. Дух духовного человека укреплен, и тело находится под его властью. Состояние духовного человека апостол Павел описал в 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело да сохранятся в целости и без порока до дня пришествия Господа Иисуса Христа». В этом стихе духовный человек показан следующим образом. Первое. В его духе обитает Бог, который освящает его во всей целости. Жизнь духа, изливаясь во все его существо, приводит к тому, что каждая сторона его живет жизнью духа и поступает с помощью силы духа. Второе. Он не живет душой. Его разум, воображение, чувства, идеи, любовь и мнения были обновлены и очищены Духом Святым. Они полностью под управлением Духа и больше не действуют независимо. Третье. У него остается тело, и он не является бесплотным духом. Однако усталость, боль и разные требования тела не оказывают абсолютно никакого влияния на дух. Они не вынуждают его терять свое вознесенное положение. Все члены его тела являются орудием праведности. Таким образом, духовный человек – это человек, который принадлежит Духу. Всей его личностью правит Дух, который полностью подчиняет себе все способности его личности и руководит ими. Его Дух – это то, что отличает его жизнь. Все исходит из Духа. Такой человек находится в полной зависимости. Он неволен говорить и делать все, что захочет. Он всегда отвергает свою волю и черпает силу из Духа. Духовный человек – это тот человек, который живет Духом.